Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. В последнее время на полках книжных магазинов появилось очень много шуточных изданий. Изданий, в которых на самом деле название издания намного важнее, чем само содержание книги. Например, книга «Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров» за авторством либо Вячеслава Зайцева, либо Артема Бестера. Автор книги не важен, потому что содержание этой книги не важно. Здесь самое главное – это название книги, да, то есть оно сразу привлекает внимание. То, что внутри книги, уже не так интересно. Главное – это название книги. И вот среди всей этой литературы есть на самом деле настоящая, реальная книга. Книгу эту написал давным-давно Марк Седоний Фалкс. Книга эта до недавнего времени была интересна только специалистам античности. Книга эта называется «Как управлять рабами». Очень популярное издание. Ее дарят в качестве подарка учителям воскресной школы. Ее дарят в качестве подарка начальникам, руководителям отдела кадров, владельцам бизнеса и так далее. Ну, как бы в шутку, да, как управлять рабами, потому что понятно, что рабов у нас на самом деле нет и не предвидится. Но книга реальная. Книга действительно историческое произведение. Нам кажется, что, ну, кроме как в шутку, наверное, ничего почерпнуть в этой книге мы не сможем. Хотя сегодня мы как раз поговорим об инструкции, которую дает апостол Павел рабовладельцам в том, как именно управлять рабами. Запишите себе сейчас бюллетени, которые вы получили, придя в церковь, запишите себе, какими характеристиками должен обладать начальник, которому вы бы хотели подчиняться. Каким должен быть ваш начальник? И сразу, иногда у нас есть совершенно разные характеристики, которые мы применяем к себе. То есть мы говорим, что, ну, если речь идет о моем начальнике, то он должен обладать вот этими качествами. Но если речь идет о начальнике, который должен руководить моими коллегами на работе, то тут как бы совсем другие качества, потому что, ну, нужно просто знать моих коллег по работе, им требуется совсем другой начальник. Поэтому, если это ваш случай, то запишите себе как бы два набора характеристик. Какими характеристиками должен обладать ваш начальник и какими характеристиками должен обладать начальник для ваших коллег. Потому что на самом деле мы сегодня увидим, насколько актуально то, что Павел пишет. Насколько актуальны те советы, которые он дает в управлении рабами, насколько они применимы к нашей жизни, потому что они на самом деле меняют наше отношение к людям вокруг нас. Они меняют наше отношение не только тогда, когда мы оказываемся в положении руководителя, они меняют наше отношение к людям вообще целиком и полностью. Мы увидим сегодня с вами, каким образом работодатели прославляют Христа, оставляя свое «я». Завершая рассмотрение домашнего кодекса апостола Павла, мы увидим, каким образом работодатели прославляют Христа, оставляя свое «я». По чтении Господа и снова Его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать буквально один стих. Павел пишет: «И вы, хозяева, также относитесь к своим рабам. Перестаньте им угрожать. Помните, что на небесах есть Господь, хозяин над ними и над вами. И Он никому не отдает предпочтения». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, спасибо Тебе большое за то, что Ты показываешь нам новую ценность жизни, за то, что Ты открываешь нам совсем другое отношение к людям, чем то, к которому мы привыкли. Господь, благослови нас сегодня уйти отсюда с измененной любовью по отношению к людям. Дай нам любить глубже, искренней, больше. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? Вообще, в рассмотрении домашнего кодекса апостол Павел обращается к мужьям, он обращается к женам, он обращается к детям, обращается к родителям. И очень важный момент. Он обращается также к работникам и к работодателям. Не только потому, что в античности работники, работодатели – это были люди, которые жили в одном доме, это была часть одного домовладения, они были вместе, так же, как мужья, как жены, как родители и как дети. Но очень важный момент – это показывает нам то, что на самом деле зачастую вещи, которые происходят на работе, влияют на наш дом. И вещи, которые происходят у нас дома, влияют на то, как мы относимся к нашей работе. Любой человек знает это. Любой, у которого были какие-то проблемы дома, знает, что невозможно их все время оставлять только дома. Они перетекают на работу неминуемо. И точно так же любой человек, у которого были проблемы на работе, знает, что как бы ты ни старался оградить свою семью от того, что происходит на работе, это перетекает в твой дом. И все это управляется тем, как мы смотрим на мир. Все это управляется, определяется нашим мировоззрением, нашей верой, если хотите, которая есть у каждого из нас. Вот этот домашний кодекс апостола Павла. И вот завершая этот кодекс, переходя от взаимоотношений родителей и детей, апостол Павел обращается теперь к взаимоотношениям между работниками и работодателями. И вот в прошлый раз, рассматривая эти взаимоотношения между работниками и работодателями, мы увидели, что работники прославляют Христа, оставляя свое «я». Наша вера должна определять подход к нашему труду, наша вера должна определять побуждение нашего труда, то есть мотивацию нашего труда, и наша вера должна определять предназначение нашего труда, зачем мы трудимся. Вот о чем мы говорили с вами в прошлый раз, касаясь работников. Сегодня мы переходим к работодателям. И естественный вопрос – это кому именно обращен этот отрывок? Ну, потому что я очень надеюсь, что среди нас нет рабовладельцев. И когда мы читаем о том, что хозяева, рабовладельцы, мы думаем, ну, это как бы не совсем про меня. Принципы, изложенные апостолом Павлом в этом отрывке, относятся, я сейчас покажу, относятся на самом деле к каждому из нас. Этот отрывок посвящен тем, кто является владельцем бизнеса, вне зависимости от того, большой это бизнес или маленький это бизнес. Если вы являетесь владельцем бизнеса, этот отрывок посвящен вам. Этот отрывок посвящен к начальникам. Если вы руководите людьми, если под вашим началом трудятся люди, вне зависимости от того, большой вы начальник или не очень большой вы начальник, этот отрывок обращен к вам. Наконец, последнее. Этот отрывок обращен ко всем, кто соприкасается с людьми, выполняющими какую-то работу для них. Другими словами, принципы, раскрываемые Павлом, касаются всех нас. Это принципы, которые необходимы нам для взаимоотношения с курьерами, для взаимоотношения с официантами, для взаимоотношения со строителями, для взаимоотношения с людьми, которые что-то ремонтируют в нашем доме. Это принципы, которые необходимы каждому из нас. Отрывок имеет применение, имеет насущность для каждого из нас на самом деле, а не только для начальников, не только для владельцев крупного бизнеса. Работодатели славят Христа, оставляя свое «я». Доверие Христу дарит нам три вещи. Первое – это новую ценность жизни. Можете себе записать в ваших бюллетенях. Доверие Христу дарит нам новую ценность жизни. Второе – доверие Христу дарит нам новую целостность жизни. И, наконец, третье – доверие Христу дарит нам новую цель в жизни. Доверие Христу дарит нам новую цель жизни. Начинается все с ценности жизни. Еще в 5 главе апостол Павел пишет: «Исполняйтесь Духом». И тогда в качестве результата вы будете наставлять друг друга псалмами, гимнами, духовными песнопениями. Вы будете петь и прославлять Господа в ваших сердцах. Всегда за все благодарить Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа. Вы будете подчиняться друг другу из страха перед Христом. И в 6 главе: «И вы, рабовладельцы, также относитесь к своим рабам. Перестаньте им угрожать. Помните, что на небесах есть Господь, хозяин над ними и над вами, и Он никому не отдает предпочтения». И вот прежде, чем мы перейдем дальше, очень важен контекст, в котором апостол Павел пишет эти строки. Павел обращается к церкви, где есть рабы, где есть рабовладельцы, и он говорит о том, что в этой церкви, когда люди исполнены Духом Святым, во время богослужения, во время жизни общины, люди подчиняются друг другу. Не только рабы подчиняются рабовладельцам, рабовладельцы подчиняются рабам. Существует взаимное подчинение. Это взаимное подчинение не уничтожает социальные роли. Это не означает, что теперь мужья подчиняются женам, это не означает, что теперь родители подчиняются детям, а рабовладельцы подчиняются своим рабам. Это не влияет на социальное устройство. Но в церкви, когда община исполнена Духом Святым, появляется вот это взаимное подчинение, и это была совершенно революционная идея для древнего мира. Вторая вещь, очень важная в этом отрывке, в 6 главе, 9 стихе. Обратите внимание на слово «также» в 9 стихе. Домашний кодекс Павла наполнен вот этими незримыми противопоставлениями. Мы говорили об этом с вами позапрошлый раз. – что для того, чтобы жены подчинялись своим мужьям, им требуется определенная мужественность. Для того, чтобы мужья любили своих жен, им требуется определенная нежность. Для того, чтобы дети почитали своих родителей, им требуется определенная зрелость. И для того, чтобы родители воспитывали своих детей, не раздражая их, им требуется помнить, что они также являются детьми Небесного Отца. Видите вот эти незримые противопоставления, которые Павел вплетает в этот отрывок? И вот точно так же схожее противопоставление есть и здесь. Апостол Павел тесно связывает то, что он писал раньше по отношению к рабам, с тем, что он говорит сейчас, обращаясь к хозяевам. Это своего рода золотое правило. Вы все помните золотое правило этики? Поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. И вот в данном случае рабы должны работать так, как будто единственный начальник, который у них есть, это только Господь Бог. А рабовладельцы должны руководить своими рабами так, как они сами бы хотели, чтобы ими руководили, потому что у них тоже есть единственный начальник, Господь Бог. Вот это контекст этого отрывка. Прежде чем мы перейдем к шокирующим словам Павла, давайте признаемся. Знаете, как... Давайте поговорим о слоненке, который в комнате. Ну, то есть момент в этом отрывке, который, по идее, должен нас шокировать. Апостол Павел обращается к христианам, к христианской церкви, и говорит: «Дорогие рабовладельцы». И вот на этом месте у нас, по идее, должно что-то переклинить в нашем сознании, потому что, ну, по идее, церковь, христиане и рабовладельцы не сочетаются. Как это рабовладельцы? Ну, представьте себе, да, что, например, в нашей церкви есть видные представители церкви, может быть, даже старейшины церкви, у которых есть рабы. Ну, как бы они владеют, у них есть квартира, машина, дача и еще 5 людей в придачу. Ну, это странно. Это очень странно. Это идет вразрез со всем, чему учит христианство. Так каким образом Павел может обращаться к рабовладельцам? Нам нужно помнить о том, что слова Павла на самом деле являются шокирующими не только для нас. Слова Павла были шокирующими для древней аудитории, потому что то отношение, которое Павел пропагандирует, об этом отношении не говорилось в древнем мире совсем. Например, Аристотель считал, что рабы и свободные – это люди, которые отличаются друг от друга по своей сущности, что есть люди, которые были рождены, чтобы быть рабами, и они не могут быть свободными, и они не могут быть хозяевами. Они были рождены, чтобы быть рабами. Во-вторых, Аристотель, видный философ, видный ученый, писал о том, что рабы и вообще писать о правах рабов – это настолько же логично, как писать о правах садовой утвари или инструментов. Ну, давайте поговорим о том, какие права есть у моего молотка. Ну, никаких прав нет у моего молотка, потому что это молоток. Это слова Аристотеля. Были примеры в древнем мире, например, Сенека, который говорил о том, что не называйте их рабами, они прежде всего люди, мы прежде всего говорим о людях. Весьма патетичные слова, но в том числе в древнем мире Сенеку критиковали за то, что кроме этих слов не было ничего другого. Кроме эти слова никак не влияли на его отношение к людям. А здесь мы видим не только слова Павла. Здесь мы видим то, что Павел показывает нам на самом деле революционное отношение к другим людям. Естественно, что слова Павла шокируют нас сегодня. Естественно, что они шокируют, потому что создается впечатление, что христианство одобряет рабство. А это совсем не так. Мы увидим с вами сейчас в этом отрывке, что это совсем не так. Что христианство не одобряет рабство. Очень важно помнить о двух принципах. Во-первых, христианство очень часто и в Священном Писании, и в Библии очень часто есть вещи, которые просто описываются как социальные явления. Во-вторых, есть вещи, которые, когда Библия описывает их, призывает к ним, она не обязательно одобряет их. Например, Писание призывает нас подчиняться римскому императору, римским властям. Это не означает, что христианство говорит о том, что единственный социальный строй, устройство общества, которое возможен, это только монархия, и при этом не просто монархия, а должен быть именно римский император, что президент уже не вариант. Совсем нет. Это описательные отрывки. Кроме всего прочего, очень часто Писание, когда оно описывает какие-то социальные явления, оно критикует их. Например, многоженство. Многоженство всегда показывается с негативной точки зрения. Пример из современной жизни. А кто из вас смотрел сериал «Офис»? Ну, можно исповедаться, все нормально, Господь простит. Хорошо, есть несколько смелых людей, которые признались в этом грехе, а благодать Иисуса Христа омывает этот грех. Если вы смотрели сериал «Офис», то вам и в голову не придет о том, что сериал «Офис» предписывает определенные взаимоотношения в офисной культуре, в корпоративной культуре. Наоборот, он высмеивает эти отношения. Он критикует эту корпоративную культуру. Вот то же самое происходит из Библии, когда мы с вами подходим к каким-то отрывкам. Эти отрывки на самом деле критикуют эти социальные явления, а не одобряют их. Второй важный принцип. Все Писание говорит об Иисусе Христе. Когда мы с вами сталкиваемся с какими-то несовершенствами того или иного персонажа Библии, то это должно натолкнуть нас как раз на мысль о том, что вся Библия, все Писание об Иисусе Христе. Он является главным героем всего, что происходит в Библии. Он и только Он. И вот если мы будем помнить об этих двух принципах, то нам будет намного проще рассматривать такие непростые отрывки, которые говорят, например, о рабстве. Несколько простых фактов о том, чем было рабство в античности, чем было рабство в древнем мире. Разница в социальном статусе между рабами и свободными была не такой, какой мы привыкли ее видеть. Мы привыкли смотреть с вами на рабство скорее через призму того, чем было рабство в Северной Америке, чем того, чем было рабство в древнем мире. Бывало, что раб, когда он получал свободу, он сохранял обязательства перед своим господином уже после обретения свободы. Порой экономически было намного более выгодно оставаться рабом, чем обретать свободу. Это очень-очень непростая ситуация. Была определенная классификация свобод в античности, свобод рабов. Свобода юридического представительства раба. Мы видим это на примере Эзопа. Свобода не быть собственностью. Это очень странно для нас, потому что мы думаем о том, что раб по определению – это частная собственность не всегда. То есть это скорее как были ситуации, в которых скорее это был такой пожизненный контракт, но этот человек не воспринимался как частная собственность. Свобода заработка и накопления капитала вплоть до владения другими рабами. И, наконец, свобода передвижения и проживания. То есть рабство было не совсем тем, каким мы привыкли его видеть в древнем мире. Все это не говорит о том, что рабовладельческий строй был хорошим. Речь не об этом. Речь не идет о том, что рабовладельческий строй был хорошим. Речь идет о том, что на самом деле мы не совсем четко себе представляем, чем именно был рабовладельческий строй. Поэтому, когда мы подходим к этому отрывку, что мы бы хотели услышать? Мы бы хотели услышать: и вы, рабовладельцы, также относитесь к своим рабам, отпустите их на свободу. Ну, было бы логично, да, то есть мы бы ожидали услышать именно это из уст Павла. Как бы это прочитали в древнем мире? И вы, рабовладельцы, также относитесь к своим рабам, выкиньте их на улицу. Ситуация была не такая простая, какой она видится нам сегодня. Наконец, давайте будем уже предельно откровенны. Отношение в нашем сердце к людям, которые работают на нас, не столь сильно изменилось за последние пару тысяч лет. Если рабы не чувствуют крепкой руки, они начинают воровать и лениться, а значит, ими нужно управлять со всей строгостью. Если сотрудники не чувствуют крепкой руки, они начинают воровать, лениться, а значит, ими нужно руководить со всей требовательностью. Отношение наше очень часто остается прежним. Когда мы доверяемся Богу, мы обретаем новую веру и в людей. Это не означает, что люди автоматически меняются, но изменяется наше отношение к ним. С чем же связано это отношение? Помните слова Аристотеля о том, что рабы и свободные разные по сути, разные по своей сущности? Христианство дает новую идею, дает новую ценность, новое представление о человеке, которое радикально изменит вообще все, что происходит в мире. Идея, которой не было раньше, идея, которая на самом деле преображает общество, идея имаго Деи, идея того, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. И все теперь равны. И все теперь равны. Потому что все являются одинаковыми по своей сущности. Все являются одинаковыми по своей сути. Именно поэтому в христианстве мы находим очень важный принцип. Можете себе записать сейчас. Мы можем изменить наш настрой даже тогда, когда мы не в силах изменить существующий строй. Мы можем изменить наш настрой даже тогда, когда мы не в силах изменить существующий строй. Мы все время думаем, что единственный способ повлиять на общество, единственный способ преобразить общество – это изменить социальный строй в этом обществе. Это совсем не так. Христиане были гонимыми на протяжении первых 300 лет своей истории. Они радикально изменили то, как выглядит цивилизация вообще. Именно потому, что они не стремились изменить существующий социальный строй, но они изменили свой настрой, свое отношение к обществу. Все это звучит очень красиво в теории. И в теории это не отличается от того, что мы читаем у Сенеки. В теории это все одинаково. Но христиане практиковали это. И давайте рассмотрим как раз такой практический пример. Пример, который мы находим с вами в Священном Писании. Апостол Павел, тот же апостол Павел, который пишет это письмо, послание Ефесянам, находясь в римской тюрьме, встречается с заключенным. Мы не знаем, в какой момент этот заключенный, Анисим, уверовал. Произошло ли это вместе с Павлом в тюрьме, или это произошло незадолго до этого, но в какой-то момент Анисим доверяет свою жизнь Господу. Анисим является беглым рабом. Беглым рабом, который, скорее всего, не просто убежал от своего хозяина, Филимона, а беглым рабом, который после того, как он убежал, или во время побега, прихватил с собой какую-то собственность этого хозяина. Поэтому, скорее всего, он оказывается в тюрьме. Он не просто беглый раб, он вор. И вот этот человек, вор, раб, встречается с апостолом Павлом. Его жизнь изменена. Филимон является тоже другом Павла. И он является верующим. И вот посмотрите теперь, как Павел в письме Филимону, которая является частью Священного Писания, описывает, каким должно быть наше отношение, вслушайтесь слова Павла, каким должно быть отношение Филимона теперь к его беглому рабу Анисиму. «Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. Ведь, может быть, твой раб отсутствовал у тебя некоторое время до того, чтобы возвратиться к тебе навсегда. Теперь уже не как раб, а больше, чем раб, как дорогой брат». Он очень дорог мне. Я верю, что еще дороже он станет тебе и как работник, и как христианин. Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как принял бы меня. Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе, считай этот долг за мною. Я отплачу тебе все его долги». Вот она практика этого отношения. Вот она практика того, как Павел смотрит на чужую жизнь. И он говорит о том, что ты сотворен по образу и подобию. Ты теперь другой. Ты теперь брат. Ты не просто раб. Да, ты остаешься работником. Да, твое социальное положение не меняется. Но твой статус теперь совсем другой. И вот это преображает общество. Как часто начальники сегодня не воспринимают своих подчиненных как свою ровню. Как часто мы не воспринимаем каких-то людей вокруг нас как свою ровню, считая, что мы лучше. Не просто в том, что мы лучше образованы. Не просто в том, что мы лучше смогли распорядиться своей жизнью, а мы вот по своей сути мы лучше, как люди, чем те, кто окружает нас. Как часто мы считаем, как часто начальники считают, что они качественно лучше, чем люди, которые работают на них. Как мы относимся к людям вокруг нас сегодня? Помним ли мы о том, что не только те, кто сидит с нами в церкви, являются носителями образа Божьего, но и те, кто сталкивается с нами в метро, кто предает на работе, кто подсиживает на работе, кто нарушает правила дорожного движения на улице, кто толкает нас в метро. Помним ли мы сегодня о том, что они тоже являются носителями образа Божьего? И у христианства будет еще долго будут весьма непростые отношения с рабством. Российская империя станет последней христианской державой, которая отменит рабство, крепостное право, по сути, рабовладение во второй половине XIX века. Вплоть до второй половины XIX века у нас будут проблемы с этим. Но было бы ошибкой считать, что эти перемены происходят не благодаря христианам. Профессор Кембриджского университета Роуэн Уильямс пишет: «Если бы борьба с рабством была оставлена в руках просвещенных светских элит в XVIII веке, мы бы до сих пор ждали отмены рабства. И Советский Союз является великолепным примером этого, потому что в Советском Союзе не было рабов. Рабы не мы не рабы и так далее. Но в Советском Союзе были рабы. И это были не только заключенные, это были колхозники, которые вплоть до середины 20 века не получали паспорта и не могли покинуть свои места проживания. Они фактически оставались рабами. Если бы это было в руках просвещенных светских элит, которые пропагандируют борьбу с рабством, мы бы до сих пор ждали отмены рабства. Рабство отменяется именно благодаря вот этой новой ценности жизни, новой идее того, что мы все сотворены по образу и подобию Божьему. Вот почему работодатели, каждый из нас, прославляет Господа, оставляя свое «я». Мы славим Господа, прославляя свое «я», и мы обретаем теперь новую целостность жизни. И вы, хозяева, также относитесь к своим рабам, перестаньте им угрожать. Помните, что на небесах есть Господь, хозяин над ними и над вами, и Он никому не отдает предпочтения. Мы уже говорили с вами о том, что современное общество толкает нас к тому, чтобы жить разрозненной жизнью, жить жизнью, в которой мы разделяем. Вот эта жизнь профессиональная, это моя карьера. Вот эта жизнь, это моя личная жизнь, и никому нет дела до того, что я делаю в моей личной жизни. А вот это вообще очень странное явление, которое мы никак не можем описать. Это называется моя душевная жизнь. Это то, что я делаю для того, чтобы самосовершенствоваться. И это прям мое-мое, очень приватное. Но это не так. Потому что вот это мое-мое, очень приватное, влияет на мое отношение к моей супруге, влияет на мое отношение к моим детям, формирует мое отношение к детям и формирует то, как я подхожу к труду. На самом деле общество толкает нас к тому, чтобы мы думали, что мы живем разрозненной жизнью, но живем мы целостной жизнью. Наши жизни крутятся вокруг чего-то. Это может быть карьера, это могут быть деньги, это может быть что-то еще. Но большинство вещей, вокруг которых крутятся наши жизни, недостаточно сильны, чтобы удержать нас от этой центробежной силы судьбы. Нам кажется, что если только я решу вот эту проблему, например, деньги, то все остальное в моей жизни будет замечательно. И когда этого не происходит, мы удивляемся. А проблема в том, что деньги просто не могут это решить. Или я думаю, что если только у меня все будет замечательно в семье, то все остальное будет прекрасно. Нет, это вещи, которые просто недостаточно сильны, и наши жизни раздираются на части из-за того, что мы выбрали неверный центр. Господь, можете себе записать, лишь Господь силен объединить различные сферы жизни таким образом, чтобы в ней появилась целостность. Лишь Господь силен объединить различные сферы жизни таким образом, чтобы в ней появилась целостность. И вот именно эту целостность и показывает нам Павел в прославлении Бога, и показывает нам Павел в 5 и в 6 главе. Наша община, исполняясь Духом Святым, мы прославляем Бога в церкви, выстраивая совсем по-другому взаимоотношения друг с другом. Наша семья. Это позволяет нам теперь поклоняться Богу в том, как мы относимся друг к другу в семье. Мужья к женам, жены к мужьям, родители к детям и дети к родителям. И, наконец, наша работа. Это приводит к тому, что мы превозносим Бога тем, как мы трудимся и как относимся к нашим подчиненным. Тем, как мы трудимся и как мы относимся к нашим подчиненным. Это совершенно новая целостность жизни. И мы увидели вот это всеобъемлющее поклонение. Мы увидели, что все подчиняются кому-то, подчиняясь Богу. Все прославляют Христа, оставляя свое «я». Но каждый делает это по-своему, в соответствии со своей социально-экономической ролью. Все прославляют Господа. Все прославляют Господа. Джим Коллинз в своей знаменитой книге «От хорошего к великому» описывает как раз компании, которые... Это полностью светская книга, она не имеет никакого отношения к христианству. В этой книге он описывает, как компании сделали скачок, сделали рывок, как они показывали результаты в 15 раз выше на фондовом рынке, чем их конкуренты. И они задаются вопросом, что отличает вот эти компании, что отличает эти фирмы от их конкурентов. И они приходят к выводу о том, ну, какие характеристики отличают их. Одна из характеристик – это руководитель компании. И они говорят, что руководитель компании – это человек, который скорее был не звездой, не выставочной лошадью, а трудягой, трудовой лошадью. Это был человек, которого они характеризуют как лидер пятого уровня. И вот одна из характеристик лидера пятого уровня, которую они приводят, они говорят, что это люди, которые, когда все шло, когда возникал какой-то кризис в компании, когда все шло не так, как должно было идти, это были люди, которые принимали вину на себя. Они говорили, что я виноват, это моя вина. А когда все шло замечательно, и когда компания достигала успеха, они наоборот говорили о том, что нет, мне повезло трудиться с замечательными людьми. У меня лучшая команда на свете, это их заслуга, это они, это не я. И мимоходом буквально Коллинз упоминает в книге маленькую вещь. Он говорит о том, что подобный характер зачастую в руководителях был сформирован их религиозными убеждениями. Многие из них собирались вместе раз в неделю для того, чтобы, читая Библию, найти, каким образом принципы, изложенные в ней, могут быть применимы в бизнес-практике. И, естественно, верующие люди читают это и думают, подождите, то есть вот такими замысловатыми словами вы только что сказали, что это глубоко верующие христиане, которые ходили на группу по изучению Библии, и именно это сформировало их характер? По сути, да. Вот эти руководители и их отношения было сформировано их верой, потому что у них была целостность жизни. Их вера влияла на их личную жизнь, она влияла на их работу, она влияла на то, как они выстраивали отношения в коллективе. Это было всеобъемлющее поклонение всей их жизни, что находится в центре нашей жизни, если быть предельно честным. Вокруг чего крутится вся наша жизнь? Деньги? Карьера? Дети, семья, определенный статус, желание. У каждого из нас есть что-то, но только Господь силен достаточно, чтобы быть центром нашей жизни. И если Он не будет центром нашей жизни, то вся жизнь разлетится. Что бы ни было в центре, вся жизнь разлетится на куски. Работодатели прославляют Христа, оставляя свое «я». Мы прославляем Христа, оставляя свое «я». И, наконец, последнее. Новая цель в жизни. «И вы, хозяева, также относитесь к своим рабам, перестаньте им угрожать. Помните, что на небесах есть Господь, хозяин над ними и над вами, и Он никому не отдает предпочтения». Мы привыкли воспринимать с вами эти слова как своего рода угрозу. «Помните, на небесах есть Господь, и вы дадите Ему ответ за все, что вы сделали, правильно, неправильно, вы отчитаетесь за все». По отношению к неверующим у нас из-за этого очень часто отношение: «Вот Господь вернется, хлебушка попросите». Да-да-да, наслаждайтесь своей жизнью, веселитесь сейчас. Да-да-да-да-да, но мы знаем, что Господь придет, и вам придется дать отчет. На самом деле слова эти намного глубже, чем вот это поверхностное восприятие. Потому что мы все жаждем услышать одобрение от кого-то. Мы все жаждем, чтобы кто-то сказал нам, что мы все делаем правильно. Каждый из нас жаждет это. Кто-то живет ради того, чтобы муж или жена наконец-то оценили их. А из года в год этого не происходит. Кто-то существует, ожидая, что родители похвалят их. Что вот сейчас, наконец-то, мой папа, моя мама, наконец-то они увидят, какой я хороший человек, и скажут: «Молодец». Кто-то ожидает, что их дети отблагодарят их за все бессонные ночи, за все то, что они вложили в своих детей. Кто-то надеется, что друзья ободрят их. Но за всеми этими надеждами скрывается то, что нам очень хотелось бы, можете себе записать, нам всем очень хотелось бы, чтобы Бог был доволен нами. Я с удивлением для себя это обнаружил. Я с удивлением для себя это обнаружил, потому что на протяжении всей моей жизни у меня не было проблем с уверенностью в себе. У меня были проблемы как раз с тем, насколько я был уверен в себе. Я был излишне всегда уверен в себе. После того, как умерла моя мама, мне начали писать ее студенты. Они начали рассказывать мне о том, каким замечательным преподавателем она была. Какое влияние она оказала на них, как она сформировала их, как она давала какие-то жизненные советы им, насколько она была важна им. И они начали рассказывать мне детали моей жизни. Но под очень интересным углом. Они рассказывали мне о том, как сильно моя мама гордилась моей женой. О том, какая у меня замечательная жена, о том, какая она чудесная, какая она прекрасная. И вот мне как бы студенты рассказывают это все. И в какой-то момент у меня возникает мысль, очень-очень странная для меня. Она когда первый раз возникла у меня в голове, я даже не поверил этому. Подождите. Я понимаю, что моя мама гордилась моей женой. А как же я? А мной? А мной мама гордилась? Вот мной. И мне было это очень странно, потому что, опять-таки, я говорю, у меня всегда были проблемы с тем, что... У меня до сих пор проблемы с тем, что я слишком уверен в себе, я слишком самоуверен. Это исповедь, это не бахвальство. И вдруг меня этот вопрос терзает. И вдруг он мучает меня. И у меня большое искушение написать этим студентам и задать его им, как будто они смогут ответить. И я не выдержал. Я позвонил папе, чтобы задать этот вопрос. Потому что мне важно было, что моя мама гордится мной. Мне важно, что мой папа гордится мной. Это важно для каждого из нас. Но за всем этим кроется то, что нам важно, что Господь гордится нами. Нам важно, что Господь гордится нами. Вот эти стихи, вот это слово, буквально одно слово. В самом конце Евангелия от Матфея евангелист помещает притчу Христа о распорядителях, о рабах, которым достаются таланты. И они должны каким-то образом эти таланты, деньги, вложить для того, чтобы получить прибыль. И когда один приходит, второй приходит, и они показывают господину, они показывают хозяину ту прибыль, которую они получили, он говорит им: «Молодец! Молодец! Ты хороший и верный слуга. Ты был верен в малом, и я поручу тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином. Молодец!» И каждый раз, когда мы шутим, вот эта фраза, которая есть в нашей культуре, да, «Кто здесь молодец? Я молодец!» Каждый раз, когда мы шутим, мы должны помнить, что она отсылает нас вот к этой жажде. Жажде услышать от Бога: «Ты молодец! Ты молодец! Не зря! Я не зря прожил жизнь! Заходи, веселись со своим господином!» Чья оценка важна нам сегодня? От кого мы ждем прежде всего похвалы? Стремимся мы ли услышать эти самые важные слова из уст Творца? Артур Миллер в своей пьесе «После падения» и перевод на русский язык не до конца передает библейскую аллюзию. Это не просто «после падения», это «после греха падения». В этой пьесе он показывает очень успешного адвоката Квентина. Вот этот адвокат Квентин как раз в какой-то момент в этом мире после греха падения понимает, насколько важно, чтобы кто-то в конце жизни сказал, что ты молодец. Артур Миллер пишет, вкладывая эти слова в уста Квентина: «На протяжении многих лет я рассматривал свою жизнь как судебный процесс, в котором стороны выступают с доказательствами. Пока ты молод, ты доказываешь, что смел, умен, искусен в любви. Затем доказываешь, что хороший отец и семьянин. В конце убеждаешь всех в том, сколь мудр, успешен. Что бы там ни было, Все это основано на определенном допущении, что я двигался вверх, ввысь по траектории, и в конце я буду оправдан или осужден. В любом случае будет вердикт суда. Я думаю, что мои заключения начались тогда, когда, бросив взгляд, я увидел, что судейское место опустело. Судьи нет, и не сыскать его. А все, что остается, это бесконечный судебный процесс, нескончаемые прения сторон перед пустым судебным местом. И вот это описание трагедии современного общества. Нет судьи. И все, что остается, это бессмысленный, бесконечный процесс попытки оправдать себя. Но мы не знаем даже перед кем. И мы не знаем, что делать. И тогда, когда мы доверяемся Богу, у нас появляется вот эта новая цель в жизни – услышать из уст Творца, наконец-то услышать из уст Творца. Молодец, работодатели славят Христа, оставляя свое «я». Работодатели славят Христа, оставляя свое «я». Мы привыкли к поговорке. Можете даже продолжить ее сейчас. Кто везет, того и погоняют. Кто везет, того и погоняют. И если ты работаешь, не покладая рук, если ты выкладываешься, то тебя используют, тебя подставят. Результатами твоего труда воспользуется другой человек. И поэтому постепенно, шаг за шагом, начиная со школьной скамьи, где ребята пытаются списать, потом с институтской скамьи, где ребята все еще пытаются списать и все еще пытаются воспользоваться тем, что делаешь ты, тем, насколько много, насколько усердно ты учишься, а они пытаются этим просто воспользоваться. И мы начинаем выстраивать стены. И мы начинаем выстраивать стены этого недоверия. Никто не будет пользоваться мной. И эти стены недоверия постепенно переходят не только в профессиональную сферу, они переходят и в домашнюю сферу, во взаимоотношения с родными, близкими, с друзьями. Мы очень четко представляем себе, как должны выглядеть эти границы, потому что мы хотим защитить свою жизнь от посягновения других людей, от их попыток использовать нас, потому что, давайте будем честны, мы честны с собой, мы живем в городе, где все пытаются использовать других. Но только проблема в том, что, выстроив эти стены, мы вдруг замечаем, что они душат нас. Они душат нас цинизмом, они душат нас сарказмом, они душат нас как раз вот тем самым недоверием по отношению к людям. И мы оказываемся в безвыходной ситуации. Доверься, и тебя предадут. Не доверяйся, и ты зачахнешь. И мы не знаем, как быть. Христос приходит в этот мир и доверяется нам целиком и полностью. Он оказывается обнаженным на кресте. Настолько велико его доверие. Что делаем мы? Пастор Алексей на этой неделе рассказал мне потрясающий анекдот. Мне он очень понравился. Просто я хочу, чтобы вы знали, что этот анекдот от пастора Алексея. Прилетают на землю инопланетяне. Собирается консилиум, люди приходят, начинают расспрашивать инопланетян, как у них там на их планете жизнь. Приходит Папа Римский. И в какой-то момент, когда удается вставить снова, он говорит: расскажите, пожалуйста, а что вы знаете про нашего Господа, Творца Вселенной, Иисуса Христа? Инопланетяне ему говорят: Иисус Христос, так да, конечно, знаем, он к нам каждый год приезжает. Папа Римский говорит: в смысле каждый год приезжает? Они говорят: ну, не знаем, как каждый... А к вам, он говорит: нет, уже 2000 лет ждем возвращения. Ну, не знаем, может быть, наш шоколад ему просто больше нравится, чем ваш шоколад? Какой шоколад? О чем вы? Ну, когда он к нам прилетел первый раз, мы ему шоколад подарили. Подождите, а вы что сделали? Мы не подарили шоколад. Господь доверился нам, а мы распяли Его. Христос порабощает себя. В послании Филиппийцам мы читаем этот древний гимн, эту древнюю песню прославления о том, что Христос стал рабом. Христос порабощает себя смертью для того, чтобы я наконец-то мог стать господином своей жизни, чтобы я наконец-то смог доверяться людям, чтобы в ней появилась новая целостность и новая ценность и новая цель. Христос порабощает себя. А если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы еще не обратились к Нему в тихой молитве покаяния, сейчас такой шанс. Сейчас шанс обратиться к Нему, принять Его дар, прощение грехов, жизни вечной. Сейчас шанс для того, чтобы для того, чтобы стать господином своей судьбы, отдав эту судьбу в руки Христа. Примите его дар. Работодатели славят Христа, оставляя свое «я». Доверие Христу дарит нам новую ценность жизни, новую целостность жизни, новую цель жизни. В следующий раз, продолжая изучать послание Ефесянам, мы переходим уже к заключительным стихам, мы поговорим с вами о том, как не дать жизни сломить себя, как не дать жизни сломить себя. Мы рассмотрим с вами вот эти отрывки, поговорим именно об этом. С точки зрения применения, мы все привыкли воспринимать все в нашей жизни как нашу собственность. Мы смотрим таким образом не только на вещи, но мы смотрим таким образом в том числе на наших детей, например. А дети не являются нашей собственностью. Они даны нам на время. И задача не в том, чтобы удержать их как можно дольше, а в том, чтобы выпустить их в жизнь. Они Божьи. Все, что дано нам в распоряжение, чтобы мы прославили Бога тем, как мы используем все то, чем Он благословил нас. Давайте примем этот факт. Давайте примем факт, что мы не собственники, но мы управляющие, которые дадут отчет для того, чтобы услышать однажды из уст Творца: «Молодец». И чтобы вот это отношение теперь влияло на то, каким образом мы относимся ко всем людям, не только к нашим подчиненным на работе, к нашим коллегам на работе, к официантам, курьерам, к таксистам, к людям, которые толкаются с нами в метро, к людям, которые подрезают нас, чтобы у нас было другое отношение, совсем-совсем другое отношение к людям. Христианство становится разрешенной, а затем главенствующей религией Римской империи в самом начале IV века. И постепенно общество начинает меняться, становясь все больше и больше христианским. Рабовладельческий строй сохранится еще на протяжении достаточно долгого времени, нескольких веков после этого, но и претерпит существенные изменения. И несмотря на то, что сам святитель Григорий Богослов владел рабами в начале, в первой половине IV века, мы уже видим с вами, как христианские мыслители, тогда, когда они становятся частью элиты, когда они становятся частью власть имущих теперь, изменяют свое отношение к рабству. Святитель Григорий Богослов пишет: «Сначала не было так, но сотворивший вначале человека сделал его свободным и самовластным, ограничив его одним лишь законом заповеди, а также богатым среди наслаждений рая. Свобода и богатство заключалось не только в исполнении заповеди, а истинная бедность и рабство в нарушении ее. Но с тех пор, как появились зависть, раздоры и коварная власть змея, разорвалась родственная связь между людьми, которые отдалились друг от друга и разделились по званиям, и любостяжание уничтожило естественное благородство. Но ты взирай на изначальное равноправие, а не на последующее разделение». Святитель Григорий Богослов является одним из каппадокийских отцов веры, и это первая половина IV века, а уже во второй половине IV века мы видим совсем другое отношение. И еще один из каппадокийских отцов веры, святитель Григорий Ниский, в своем истолковании Экклезиаста выступает уже против рабовладельческого строя и против рабства. Он пишет: «На рабство осуждаешь человека, которого естественно, свободно и самовластно даешь закон вопреки Богу, извращая закон, данный им естеству, ибо созданного на то, чтобы быть господином земли, и кого Творец поставил в начальство, подводишь ты под иго рабства, как ты при прикосновении противодействия божественной заповеди. Разве забыл ты перед пределами власти, ибо начальство твое ограничено надзором над бессловесными? Ибо сказано: да обладает птицами, рыбами и четвероногими. Почему же, оставив подчиненное тебе в рабство, превозносишься над самым свободным родом, соплеменного тебе причисляя к четвероногим и даже безногим? За какую, скажи мне, цену, какое из существ нашел ты равноправным этому роду? Какой монетой оценил разум? Сколько авомов это монета в Древней Византии поставил за образ Божий? За сколько статиров, еще более ценная монета, купил богосозданную природу? Посему, когда предается человек, не иное, что выводится на торжище, как господин земли, а поэтому вместе с ним провозглашена будет продажная и тварь, то есть земля, море, острова и все, что на них. В конце IV века человек, у которого уже не было рабов, говорит о том, насколько странно вот так относиться к людям. И насколько странно что мы порой относимся к ним именно так, воспринимая не просто как рынок труда, но рынок людей. Работодатели прославляют Христа, оставляя свое «я», благодаря совсем новому отношению к Богу и друг другу. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя, прежде всего, о тех, кто еще не примирился с Тобой, Господь, дай им смелости сейчас обратиться к Тебе, признать Тебя желанной целью своей жизни, признать, что именно от Тебя хочется услышать в конце пути, молодец, принять Тебя, Твой дар прощения грехов, сказав, прости меня, Господи, прости, что так долго, так упорно бежал от Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господь, мы просим Тебя, измени наше отношение к людям. Дай нам видеть в них Твой образ. Дай нам помнить, Господь, что Ты стоишь над всеми, и каждый из нас принадлежит Тебе. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.